Как это делается? Инструкции и советы экспертов о профессиональных коммуникациях.
У НКО множество задач в сфере коммуникаций, но часто бывает так, что на них элементарно не хватает ресурсов. Для многих это серьезное препятствие даже к тому, чтобы запустить базовые, но необходимые для системной работы активности. В таком случае, возможно, ваше решение – это аутсорсинг – передача организации на основании договора услуг определенных видов или функций своей деятельности другой компании. Какие услуги можно отдать на аутсорсинг, а что лучше делать самостоятельно? К кому обращаться? Может ли быть абонемент на обслуживание НКО и что может в него входить? Есть ли и должны ли быть для НКО какие-то особые условия сотрудничества со стороны агентств? Такие аспекты и тонкие моменты взаимодействия заказчика и подрядчика мы обсудили с представителями агентств, у которых есть опыт взаимодействия с НКО. Своим мнением в подкасте поделились Виталий Самолет, генеральный директор Центра социальных коммуникаций «Социальный эффект», Анастасия Никулина и Анастасия Перкина, основательницы Бюро гуманитарного пиара «Хагенкрай», Наталья Чернова, основательница и руководительница контент-бюро «Справочное бюро для медиа», и Тарас Скулов, диджитал-директор и партнер группы компании «Feeling Feel Good». Почему ваши организации делают такой упор на стратегию коммуникации, на аутсорс именно в этой сфере?
В двух словах. Немножко теории, коллеги. Зачем нам коммуникации? Если про нас никто не знает, то у нас хуже результат. Казалось бы, такие простые вещи, спасибо, капитан, но объяснять их приходится постоянно. Поэтому чем лучше нас знают, чем больше нам доверяют, тем лучше мы осуществляем нашу деятельность, тем лучше мы работаем с партнерами, с донорами, со сторонниками, тем лучше мы привлекаем средства, и эти средства распределяем на наших благополучателей. Устойчивое развитие – это про коммуникации в том числе. Любое стратегическое планирование – это очень ресурсоемкая история с точки зрения финансов, с точки зрения собственных ресурсов, физических, личных, временных и так далее. Поэтому далеко не у всех есть этот ресурс, далеко не у всех есть деньги, далеко не у всех есть время. И время не только вот условно с нами это пообсуждать, а подумать еще самостоятельно, потому что любая стратегия – это гораздо более серьезная нагрузка на голову, чем абсолютно любая другая коммуникационная деятельность. Поэтому в целом я могу сказать, что НКО стратегии скорее не делают, чем делают. Но это относится не только к НКО, но и к бизнесу тоже, причем к бизнесу довольно крупному. Потому что у нас есть достаточно большой опыт, и могу сказать, что здесь температура средняя по больнице, стратегиями никто не занимается.
Какие организации обычно к вам обращаются? С кем вы работаете? Как выглядит вообще портрет вашего клиента?
Здесь широкий спектр организаций приходит. То есть это не только лидеры рейтингов каких-то, да, с соответствующими бюджетами. Но тут надо разделять тех, кто приходит с запросом, и тех, кто реально этот запрос дальше реализует. Потому что у людей может быть крайне разное представление о том, а, что им нужно, б, сколько это реально стоит. То есть у нас есть какой-то рыночный прайс. Он, к сожалению, ниже, чем для НКО, чем в целом рыночный. Он неизвестен клиентам потенциальным в большинстве случаев, кроме крупных организаций. Крупные организации действительно имеют возможность сделать триангуляцию рынка, посмотреть, сколько это стоит в разных местах, в том числе и на коммерческих условиях, и в итоге приходит к какому-то решению, какой они бюджет на это готовы выделить. Когда приходит небольшая организация, у которой возник такой запрос, про который мы говорим, то есть аутсорсинг любой коммуникации, в принципе, там, не принципиально какой, от сайта там, до там, контента. Да, они сначала формулируют запрос, как умеют, потом говорят, ой, да вы что, у нас таких денег нет. Поэтому первое – это ожидания людей, в первую очередь финансовые. Здесь вот обращу внимание, что когда речь идет о небольших организациях, речь идет не о качестве твоей работы, не о премиях, не о количестве РД полтораз, а просто ценник. Да вы что, какие 100 тысяч? У нас таких денег нет и не было никогда, и не будет. Ну, я не комментирую в таких случаях, что их не будет, потому что вы это не сделаете. Да, но это причины и следствия очень заметные.
Отвечу Виталию, что цель оправдывает средства, и если цель организации, которая к нам обратилась, это выиграть Red Apple, то мы эту цель реализовали. Так что там средства соизмеримы. И цель бывает не только фандрайзинговые, они бывают разные, например, информационно-образовательные.
Вот, но что хочу сказать про... имидж, конечно.
Да. Вот, но что хочу сказать про аутсорс, что, вообще, любые фонды пользуются аутсорсом. Надо, наверное, ну, мне для себя договориться с терминологией, потому что аутсорс – это решение задачи с помощью внешних специалистов или внешних ресурсов даже. Ресурсы-то разные бывают. Аутсорс бывает не только ресурсный, он бывает еще и финансовый. Вот, поэтому абсолютно любые некоммерческие организации, во-первых, не просто обращаются, а я прям вот рекомендую. Идите в аутсорс, потому что аутсорс бывает, например, пробона. Не обязательно платить много денег, а чтобы получить услугу на подряде. Ну, я буду называть аутсорс подрядом. Вот, это во-первых. А во-вторых, не переживайте и обращайтесь в агентство, потому что, огласив вам сумму за услугу, это не обязует вас эту услугу купить. Вот, узнаете, сколько это стоит, почему это стоит, тоже очень важно узнавать. Вот, потому что, опять же, как я и сказал, цель оправдывает средства. Если цель фандрайзинговая, и аутсорс или там, агентство обеспечит вам эффект ожидаемый, и сумма будет соизмерима этому ожидаемому эффекту, то вроде бы все получилось. Вот. Но я поддержу здесь Виталия о том, что просто у больших фондов, у них, поскольку больше организация, или, например, финансово более устойчивая организация, возможностей больше для того, чтобы реализовывать проекты на аутсорсе, и, как правило, системность лучше. То есть большая организация умеет работать с аутсорсом, потому что, во-первых, сталкиваться уже с этой работой. Во-вторых, у них внутри процессы уже более-менее выстроены. Но если, например, взять бизнес, то там, не знаю, 70 лет существуют маркетинговые агентства, которые прекрасно умеют работать с подрядными организациями. У них всех НКО существуют подобные структуры внутри. Вот, как правило, или там часто бывает, что есть много неожиданностей, процесс только формируется, выстраивается, вот это сложно. Вот, но рекомендую преодолевать, рекомендую обращаться, не думать про бюджет, а думать про цель, на что будут потрачены деньги и какой value или какая выгода, наверное, принесется организации. Вот, и не думать о том, что мы небольшие, наверное, это будет дорого. Кстати, еще последний момент, что хочу сказать про аутсорс. Что помимо пробона, то есть есть огромное количество каналов, где можно искать аутсорс. Я, конечно, рекомендую нас как самый первый канал, но понятно, что можно обращаться в бизнес не только за деньгами, а за ресурсами. Можно обращаться в вузы не только за чем-то, но и за ресурсами в виде студентов голодных, которые готовы делать за портфолио и так далее, и так далее. Ищите аутсорс, где возможно. В зависимости от задачи мы предлагаем реализацию этой задачи. И большие фонды – это крупные проекты федерального масштаба, часто спецпроекты. Как правило, это крупные бюджеты, ну, если мы сравниваем это по средней температуре по больнице рынка. Малые фонды или небольшие организации – это возможность пойти в грант. К нам приходит фонд, мы придумываем вместе с фондом, или у фонда уже есть сформирована идея, и делаем из него проект. То есть идея не значит механика, не значит проект, это значит пока только идея. Мы оборачиваем ее в проект и вместе идем в грант, где фонд гарантирует в случае выигрыша этого гранта отдать нам на реализацию этот проект. Абсолютно небольшие фонды могут с этим обращаться. Средние фонды, например, это аутсорсинг бухгалтерских услуг. Мы ратуем за то, чтобы не плодить у себя сущности, которые не профильны деятельности некоммерческой организации, потому что это просто утомительно. Завтра вам потребуется продюсер, или завтра вам потребуется, не знаю, видеооператор, как говорила Наталья, например, супер непрофильная история. Ну, и внутри эту экспертизу, наверное, растить незачем. Приходите в агентство, в профильные продакшн-студии, компании, и получаете эту экспертизу, ну, за деньги. Кстати, очень часто получается дешевле на среднесрочной дистанции пользоваться аутсорс-услугами с ожидаемым качеством этой услуги, чем растить внутри себя экспертизу, менеджерить эту экспертизу и так далее.
У меня нет конкретного ответа. Если начать с того момента, где я начала рассуждать, как мы выбираем, например, то, когда к нам обращаются НКО, или когда я инициирую работу с НКО, потому что такое тоже не возбраняется. Приведу на примере, чтобы не махать руками. Мы хотели работать с компанией «Простые вещи». С Машей Грековой мы знакомы, мы записывали несколько подкастов для наших проектов. И я говорю: «Маша, вот вы тут все время ищете каких-то людей на соцсети. Да, тут у вас, значит, продюсер, то у вас, значит, дизайн, то еще что-то. Давай мы как-то объединим наши усилия, ты перестанешь каждый месяц искать себе человека на соцсети и займешься какой-то там, не знаю, чем-то еще». Совершенно по-дружески, да, неофициально, ты там как-то, ну, давай вот поговорим. Она говорит: «Ты понимаешь, в чем дело? Можно рассуждать на такую тему, и в целом это неплохой вариант отдать на аутсорс. Но мы, простые вещи, и дальше остальные организации, которые теперь у Маши, ратуем за то, что у нас должна быть команда. Что если, например, соцсети, видеомейкер, контент-мейкер, что-то там происходит, то он должен быть все время под боку, с камерой, с фотокамерой, что-то такое. Что-то происходит, раз поснимать. Ты сможешь такое сделать? Нет, я такое сделать не смогу. Моя команда сидит в разных городах, в разных местах, но мы можем взять следующий уровень публикации, обработку. Он говорит: «Нет, нам вот это вот неинтересно». Вот такой вариант у нас был, долго мы обсуждали. И здесь какой можно сделать вывод? Строится команда, внутрь взять человека, проще, контролировать качество проще, создавать контент проще, все вместе участвуют, все, кто торгует за баром, присутствуют, все вместе. Решено. Второй вариант. Вот мы сейчас работаем с прекрасным благотворительным фондом «Измени одну жизнь», с которым мы начали работать над различными коммуникационными штуками. Я не очень люблю это слово, потому что мы не занимаемся коммуникациями, а занимаемся контентом, поэтому, наверное, контент-штуками. Мы пишем блоги, редактируем, собираем фотографии, планируем спецпроект, ну, еще что-то там по списку. У нас есть стратегия. Мы провели огромное глубинное интервью, поговорили. И вот на старте, когда мы обсуждали с командой, я задаю вопрос, а чего вы не наймете этого пиарщика себе в штат? И как бы вопрос такой повис. И мне, и директор, и директор по маркетингу говорят, ты понимаешь, а как это контролировать? Мы вообще не понимаем, да, вот как это контролировать, как это инициировать, что делать и что не делать, что работает какой проект, а какой не работает проект. И вот мы никогда не пробовали, но мы хотим отдать это на аутсорс, чтобы кто-то больше понимающий, знающий взял это и вел. Да, мы там будем участвовать, да, они плохо готовы к аутсорсу, и они знают про это, да, им трудно дается аутсорс, но мы стараемся. И вот на данном этапе, да, спустя 4 месяца я могу сделать какой-то такой уже резюмирующий вывод. У нас что-то получается, что-то не получается, но в целом они выдохнули и отдают это на аутсорс. Отдали это на аутсорс. Третий пример. У нас был очень богатый фонд, с вашего позволения не буду называть. Мы закончили сотрудничество. Он был около государственный, его легко посмотреть на нашем сайте, но так, чтобы им сейчас не махать. Мы делали большое количество разработки. Почему? Потому что это удобнее отдать всю разработку нам. Да, потому что у меня была группа, вот удобно. Таким образом, отвечая на вопрос теперь, да, во-первых, очень разные. Во-вторых, те, которые готовы отпускать или не готовы отпускать. И если, например, те, которые готовы отпускать, они развиваются в эту сторону, да, с тем, чтобы, да, вот так должен выглядеть наш аутсорс. Да, мы доверяем нашим партнерам. И если я понимаю, что вот этот микроменеджмент, вот этот бесконечный нравится, не нравится, ой, а мы боимся, ой, вы там запятую пропустили, ой, там, не знаю, картинка не розовая, а фиолетовая, ой, а там у нас, значит, не Петя, а Вася, а мы пропустили. Это все нормально. Но если этого не становится меньше, то, наверное, вот это какой-то такой знак для меня, что, ребят, не готовы. Да, нам нужно еще где-то там притереться, подумать, придумать что-то такое. Из хорошего на позитив. В целом развитие происходит у всех, кто готов вот к такому сотрудничеству. Если, например, длительные переговоры не приводят к такому сотрудничеству, то, наверное, вот и хорошо, значит, и не надо было. А то, что приводит к хорошему аутсорсному сотрудничеству, а вот и хорошо, значит, надо было. Значит, мы правильно приняли решение, и есть вот такие вот результаты. Что-то заканчивается, что-то не заканчивается, что-то есть московское, Петербург и региональное. Размеры в основном средние и малые.
Мне кажется, что мы сразу углубились в какие-то частности, но, кажется, у всех агентств, которые работают с НКО, есть одна маленькая проблемка общая. Что, во-первых, у нас очень маленький рынок, с которым мы работаем, и будем честны, все наши клиенты — это, скорее всего, одни и те же агентства, одни и те же, прошу прощения, фонды, одни и те же организации, которые по уровню осознанности либо по уровню уже процессов внутри доросли до работы с агентством. Все остальные наши коллеги по цеху некоммерческому — это ребята, у которых масса предубеждений в сторону агентств, у них очень много страхов, у них очень много стереотипов. Они до конца не понимают вообще, что это за сущность такая, чем она может помочь, что можно доверить и что можно переложить. Основная как бы история не про то, что отдать на аутсорс, а просто, что руководитель среднего российского фонда не мыслит в такой парадигме, что я могу кому-то что-то делегировать и делегировать экспертному кому-то, профессиональному. Буду смотреть на там, награды, премии, на клиентов, с которыми там работали они. То есть нету такого пока что сценария мышления. То есть очень небольшое количество фондов работает с агентствами и умеет работать с агентствами. И все это, на мой взгляд, еще и с моей точки зрения, благодаря ребятам изнутри, пиарщикам, у которых классные друзья в продакшн-студиях, у которых хорошие хороший социальный капитал, и они просто приходят, вот как к нам с Настей приходят, по рекомендации, потому что мы знакомы лично, потому что там у нас есть какая-то там сеть из знакомств. И, ну, то есть это, на мой взгляд, в целом пока что не работает так, что вот НКО, как ему заказать, отдать услугу на аутсорс. Нет, очень много дополнительных вводных, с которыми сейчас организация сталкивается. Если мы берем региональные организации, да, то есть я территориально нахожусь в Екатеринбурге, довольно сильно, там, очевидно, вижу там наш рынок, даже опытные старые организации, которые классно там работают с грантами, они в том числе не мыслят так, как сказал Тарас, что мы придем с проектом, а потом поймем, где взять деньги, да, напишем грант. Нет, такого нет. То есть у них пока что очень такое капсулированное мышление, что кому-то можно что-то отдать и воспользоваться экспертизой. На мой взгляд, ситуация пока такая. Ну, то есть нам как бы задача агентства, которое работает с НКО, больше говорить о том, чем они могут быть полезны и как они могут быть полезны. Точка входа — это вообще минимум, это консультация, это обсуждение проекта, но никак не передача каких-то штук на аутсорс. Ну, вот такой у меня вброс, извините.
А вы как-то отбираете клиентов? И если да, то по какому принципу, с кем вам в первую очередь интересно сотрудничать?
Входящее окно одно — тема. Нам нужно поговорить на тему приемных детей. Приходит ко мне благотворительный фонд, с которым мы на данный момент работаем, и говорит: Наташа, нам хорошо бы поговорить на эту тему. Мы, конечно же, как наши коллеги, берем листок бумаги, пишем стратегию, проводим глубинные интервью разные, задаем вопросы. Мы всегда начинаем с глубинных интервью, потому что, ну, стратегия начинается с ответов на вопросы, да, что мы хотим сказать своим произведением и что нам вообще нужно. Проводим эти глубинные интервью, нас за эти интервью часто бьют по башке и говорят, что вы пристаете со своими вопросами, какие-то вопросы ваши дурацкие, и мы не знаем ответы на ваши вопросы. Мы все это собираем, терпим, и потом очень-очень радуемся этому результату, потому что часто из этих интервью рождается, собственно, то, к чему нам нужно прийти. Не то, что мы нарисуем сейчас и придумаем, да, а то, на что действительно есть силы, то, что действительно важно, то, что действительно не важно. Вот это все мы получаем. Исходя из такого вот глубинного интервью, будь то бизнес, будь то НКО, мы понимаем, какой инструментарий нам нужен. Например, кто-то скажет: нам нужно написать книгу. А вдруг выясняется в ходе глубинного интервью, и никакая книга-то не нужна, все можно сделать гораздо проще, по-другому и дешевле. Или, например, нам точно нужен подкаст. Почему вам нужен подкаст? Я часто люблю приводить этот пример. В прошлом году к нам часто приходили: нам очень нужен подкаст. Зачем вам подкаст? Просто ответьте на вопрос, что вы будете делать. И часто на этот вопрос нет ответа. И тогда мы начинаем разматывать. Подкаст чтобы что? Чтобы это был самостоятельный проект медиа, чтобы подкаст стал инструментом для достижения какой-то цели, или для сбора информации, или исследований, или инструментарий, или дополнительный. Вот это все мы помогаем понять. Таким образом, исходя из вот этой первой встречи, глубинного интервью, мы договариваемся о том, какой же инструмент подходит, и начинаем потихонечку к нему приближаться. Часто это бывает прямой путь. Мы сразу начинаем делать подкасты или писать книгу, как, например, вот сейчас для проекта. Сейчас примеры все приведу. А чаще всего мы начинаем с каких-то легких статей или с блога, или аудита соцсетей, или смотрим, делаем первое интервью для СМИ в продвижение, в зависимости от готовности тех, кто запрашивает. Иногда мы еще проводим какие-то дополнительные исследования, как, например, вот сейчас мы работаем над темой очень интересного подкаста корпоративного абьюза, да, для одной компании на стыке с НКО. И эта тема, по-моему, удивительна. Но, приходя к нам с запросом, пожалуйста, сделайте нам подкаст, заказчик говорит: ой, мы пока не очень понимаем, да, для чего это, куда это. В общем, как-то он просто повис в воздухе. Что мы сделали? Мы нашли источник, зачем это нужно делать. Мы сработали, сделали концепцию такого подкаста, презентация, как он работает, исследование, целевая аудитория. В результате должно получиться вот такое вот исследование с помощью подкаста, которого мы достигаем. С помощью этого подкаста мы делаем такое исследование. И вырисовывается картина. Что-то убирается как лишнее, что-то, наоборот, становится более ясно, а что-то не знаю, что-то прям вот проявляется на глазах.
Как любое сотрудничество, сотрудничество НКО и агентства или бизнеса, у которого есть корпоративный фонд и агентство, это сотрудничество в первую очередь ценностное. И то, о чем говорила Наталья про микроменеджмент, это тоже продолжение вот этой истории совпадения или несовпадения по ценностям. Доверяю я своему сотруднику, подрядчику, клиенту, кому бы то ни было, или не доверяю. И в этом смысле как раз мы, если мы говорим про Hagenkrai, то мы выбираем тех, с кем мы работаем, во-первых, по ценностям. Сейчас это особенно торчит, назовем это так, это проблема. Вот. А во-вторых, мы опираемся на то, что на как бы, какие-то формальные критерии. Например, мы не работаем с коммуникациями там, где нет общей стратегии. Если, например, мы сталкиваемся с тем, что у организации или у фонда, да, например, нет общей стратегии, то мы предлагаем начать как бы, с этого этапа и разработать стратегию, а потом уже выстраивать коммуникации, потому что коммуникации без стратегии, как бы, они не могут существовать в вакууме. И это, ну, в общем, довольно бесполезный труд будет пытаться эти коммуникации выстроить.
А как вы вообще, ну, при такой ситуации решились открыть свое агентство? В чем специфика вот этого гуманитарного аутсорсинга? И как вы свою экспертизу определяете и продаете клиенту?
Пока, к сожалению, нам скучновато работать там, где нет беды, отчаяния и смерти. Вот так вот я отвечу на ваш вопрос. Потому что в случае с некоммерческими организациями интереснее упаковывать кейсы, интереснее упаковывать контент, искать язык, на котором это можно говорить, на котором можно рассказывать эти истории. Это как бы чуть больший вызов для нас сейчас, и это просто очень понятная нам риторика и лексика, и синтаксис. Ну и есть еще как бы дополнительные мелкие штуки, как мне кажется, которые играют и в плюс, и в минус коммуникационным агентствам, которые не, как бы, не связаны никак с сектором. Этим агентствам нужно объяснять, почему человек с инвалидностью, а не инвалид. Ну, я сейчас условно говорю, понятно, что это совсем примитивный пример, но, в общем, я думаю, аналогию вы поняли. И в этом есть, как бы, в нашем случае есть бонус, что нам не нужно объяснять, почему. То есть мы изначально не пишем инвалид, мы пишем человек с инвалидностью, с одной стороны. С другой стороны, может быть, коммерческие агентства, которые не заточены профильно под работу с социальными проектами, может быть, они как раз нашли бы тот язык, на котором можно говорить не инвалид, но при этом короче, чем человек с инвалидностью. То есть я не могу сказать, что это какое-то очевидное преимущество нас, что нам не нужно эти вещи объяснять. То есть это просто удобнее, наверное, в этом отношении. Просто, если, опять же, если мы говорим строго там, про наше бюро, то, учитывая, что мы с Настей работаем и с коммерческими проектами тоже, но не в рамках бюро, а просто как вот как две Насти, то у нас все равно вот это опыление, взаимное опыление коммерции и некоммерции, оно происходит, поэтому мы как бы стараемся, точнее, ладно, не то, что мы стараемся, это нам не стоит никаких усилий внедрять какие-то практики и знания, которые мы получаем из коммерческого мира в некоммерческий.
Немножко вернусь назад и отвечу немножко на предыдущий вопрос. Значит, во-первых, по поводу квалификации лидов, как у нас это называется в нашем бизнесе. Во-первых, это ценовая планка. Ну, простите, мы будем работать с теми, кто в состоянии оплатить наши услуги, потому что есть зарплата у сотрудников, есть другие расходы агентства, да, есть некая маржинальность, которая должна быть, потому что агентство – это в первую очередь бизнес. То есть, если этим не заниматься как бизнесом, то этим нет смысла заниматься. Это должно кормить руководителя агентства и команду агентства. Это первое – ценовая планка, второе – качество взаимодействия и понимание, что им конкретно нужно. Если люди приходят пообщаться, мы не пообщаться. Мы не погладить по головке и сказать, что вам вот это. Да, это может быть небольшая консультация, но не в формате и серии, что вот мы вообще не представляем, что нам нужно, денег нету, и еще пропадаем на неделю, получив ответ. Вот это прям постоянная история с НКО, что здрасте, вот мы такие-то хотим, вот такое-то. Да, вот здрасте, давайте пообщаемся, все, до свидания. Как бы ноль реакции. Такое происходит просто через раз. Здесь хотя бы нужно как бы от НКО хоть какая-то обратная связь. Нет, мы хотим общаться. Ну, нет, мы не хотим общаться, да, мы хотим общаться. То есть мы уже квалифицируем, исходя из этого, это очень понятная логика. То есть человек, на самом деле, это не только с НКО, это с бизнесом такая же история. То есть здесь абсолютно равные, в равных находятся позициях все участники, то есть которые, ну, просто такой клиент, который до конца не понимает, нужно ли ему это и что ему конкретно нужно. Это первое. По поводу предубеждений по работе агентств, вот о чем говорили коллеги, здесь я хочу отметить крайне-крайне важный момент в нашем рынке. Это привычка НКО получать все недорого или бесплатно. Именно это максимально существенно влияет на этот небольшой рынок, который мы все тут пытаемся с ним работать. Потому что когда любая практически дискуссия с НКО по поводу проектов упирается в аргумент, ну мы же НКО, тяжеловато, пойду на прочарити, пойду условно там к фрилансерам, пойду там к другим, да, то есть такая аргументация со стороны НКО используется регулярно. И парадигма, в которой НКО все должны бесплатно что-то, она применяется в 90% случаев. То есть да, есть 10%, которые этим не пользуются, как раз те, кто давно работает с подрядчиками, у кого есть система, про которую говорил Тарас, которые привыкли передавать задачи по компетенции, по которым нет внутри, на аутсорс. То есть у нас нет пиарщика, и вы его не найдете, потому что спрос на них колоссальный и в бизнесе, и в НКО. Я уж не говорю про фандрайзеров. Я как исполнительный директор ассоциации фандрайзеров очень часто получаю такие запросы. Передайте это на аутсорс. То есть крупные фонды это понимают, менее крупные не понимают. И последнее, а чем отличается обращение в коммерческое агентство и специализированное агентство? Вот вам пример конкретный. Ну, довольно давно, конечно, с тех пор там изменилось что-то чуть-чуть. Появились там больше чуть-чуть специализированных агентств. Когда я работал в ВВЦ в 2019 году, мы хотели запустить большую компанию по добровольчеству федеральную. Я направил ТЗ в 50 агентств. По рейтингу. Взял несколько рейтингов публичных рекламных агентств, рекламных коммуникационных. Направил это ТЗ. А там что только не было. Там и наружка, там и медийка, и все остальное. Значит, ну, я не буду говорить, что мне прислали BBDO, но они прислали прайс, как бы, серия. Вот, вот наша почасовка. Мы все серии кто такие, да? Значит, из 50 отправленных писем человек 15 ответило вообще что-то. Это агентство с рынка. Пятеро или шестеро дошло до презентации, которую они нам принесли. Победил широту, предсказуемо. То есть, ну, там такая была, простите, просто фигнятина в том, что люди несли профессионалы, которые с большими проектами. Это к чему я? Это я к тому, что если внутри у вас в агентстве нет компетенции и опыта в работе с НКО, то это серьезный минус. Потому что когда вот то, что коллеги говорили про людей с инвалидностью. Условно, когда человек вместо благополучателя говорит клиент, ну, на этом можно смело закрываться с ним. Это работать не будет.
А очень прямо у меня такой складной ответ. Хочется сказать, что, ну, кстати, спасибо, Виталий, что про прочерить сказал. Мы когда-то его с фондом «Друзья» сделали, и это как раз еще один симптом, что фонды умеют все-таки работать с аутсорсом. Просто нету системной, понимания системной работы. Ну, и на коммерческой основе тоже, поскольку рынок действительно не очень большой, вернее, он огромный, он в 4 раза больше, чем e-commerce в России. Но просто вот фонды, которые готовы системно работать с аутсорсом и вкладываться туда не только временем, но и деньгами, он значительно меньше. Поэтому в этом, наверное, трудность. А по поводу отличия нас всех от коммерческих агентств или студий, согласен с коллегами, хочу сказать только на нашем примере, что, ну, во-первых, мы все-таки делимся экспертизой часто. Я понимаю, о чем говорит Виталий, прекрасно понимаю, что да, бывают, ну, не странные, они бывают... Запросы бывают не до конца сформированные, запросы бывают абстрактные, или они бывают хаотичные, то там раз в месяц возвращается некоммерческая организация, и так происходит на протяжении года. Но наша цель и наша миссия, как вот группы компаний, это профессионализация сообщества. Поэтому мы, в отличие, например, от коммерческих агентств, мы тратим время на то, чтобы объяснять процессность, показывать, к чему это все ведет, рассказывать про возможные результаты, как можно оптимизировать работу. То есть часть просветительской и образовательной миссии – это то, что отличает нас всех, скорее всего, от коммерческого рынка. Вторая история, мы копим экспертизу. О чем тоже сейчас сказали, я просто поддерживаю эту мысль, что для типового рекламного агентства, в котором я много лет проработал, а некоммерческая организация, очередной клиент, они, скорее всего, сделают неплохо свою работу, если это хорошее агентство, но следующим придет клиентам банк, и они переключатся на него как на очередного клиента, а следующим клиентам придет автомобильный бренд. А в нашем же случае к нам приходят некоммерческие организации и в целом социальные проекты, поэтому с высоты сегодняшней экспертизы мы знаем на процентов 20 запрос изначально. Мы не рекомендуем, мы, во-первых, говорим на одном языке, потому что являемся частью социального сообщества или социального рынка. Мы стараемся предлагать то, что уже наработано, что уже будет работать, потому что проверено практикой, ну, иногда исследованиями, иногда теорией. И с каждым новым проектом эта экспертиза у нас копится и применяется. Вот, для нас это профильно. Третья история – это деньги. Наши услуги, несмотря на то, что мы оказываем уровень и сервиса, и качества, и ответственность за результат, мне кажется, соизмерима со всеми остальными крупными продакшенами или агентствами. А стоимость этих услуг ниже. Потому что, поскольку, несмотря на то, что мы бизнес, мы все-таки социальный бизнес. То есть социальная миссия у нас стоит первым словом в социальном бизнесе. И мы понимаем, что у нас не будет сверхмаржинальности, мы прекрасно понимаем, что у нас не будет той маржинальности, которую мы могли бы себе обеспечить, например, на коммерческом рынке, но это наша миссия. Поэтому ценник для некоммерческой организации, он ниже, в работе с профильными агентствами, нежели с непрофильными агентствами, скорее всего, в любом случае будет. Если, конечно же, не сравнивать наши услуги, я надеюсь, и уверен даже, услуги коллег, с совсем незрелыми или совсем не с такими несформированными небольшими продакшн-студиями региональными, которые за результат не всегда отвечают до конца.
Мне кажется, что мы зря проводим какую-то черту строгую между агентствами, которые работают строго с коммерческими проектами и с некоммерческими, потому что мне кажется, что и автомобильному салону, и банку, и кому бы то ни было еще, также важно, чтобы их обняли, поплакали, поиграли с ними со шрифтами, подвигали черточки, палочки, картинку фиолетовую заменили на розовую, и все это еще по головушке погладили, сказали, вы мой хороший, все нормально будет, сейчас мы запустим с вами компанию. Я согласна с тем, что, может быть, агентства, которые работают в основном с коммерческими проектами, могут звучать как-то слишком коммерчески или там слишком бизнесово для НКО, которые, может быть, не всегда или не все внедряют бизнес-практики в свою работу и там бизнес-процессы. Ну, в смысле, бизнес-процессы, конечно, везде есть, но не обязательно как бы, строгие, как это чаще бывает в бизнесе. Но мне кажется, что это тоже разговор про ценности, тоже разговор про отношение к человеку, к клиенту, к клиенту-благополучателю и так далее. И здесь мы, мне кажется, все равно выбираем по тому, как с нами разговаривают, как к нам относятся, нежели чем делают ли они там только бизнес, какие-то кейсы.
Знаете, я иногда по вечерам сижу в соцсетях и смотрю рилсы. У меня есть такой guilty pleasure. И там часто молодые, классные, яркие, креативные и суперкреативные агентства, которые занимаются суперкреативными инструментариями, какой-нибудь человек в зажигательном танце говорит, вот клиент, значит, опять написал такое. Тегните такого клиента, если у вас тоже такие ситуации. Клиент попросил, значит, прислал ТЗ такое. Я когда пришла полностью в клиентский сервис, я его продолжаю называть все-таки клиентским сервисом, будь то авторы, будь то бизнесы, будь то НКО или медиа, это специфика. И нужно быть готовым к тому, что да, всех нужно гладить по головке или по разным местам. Это первый тезис. То есть вообще нет никакой разницы НКО или бизнеса. Во-вторых, и НКО, и все остальные – это клиенты. Какими клиентами работать – это исключительно выбор агентства. Да, у нас у всех стоит в шапке социальный. У кого-то социальный, у кого-то социально ответственный, у кого-то социально значимый, у кого-то суперсоциальный. Мы все суперответственные, все суперсоциальные. Значит, нам всем не безразлично, что вот эти все люди по какой-то причине говорят про рак, про травлю, про онкологию, про бумажки на улице, про собак, про что там дальше по списку, у каждого свой набор. Это второй тезис. Третий тезис. У агентства, у каждого. У меня очень маленькая, да, у Тараса чуть-чуть побольше. У кого-то еще огромная. Бибидио вообще корпорация. Есть две функции. Первая функция – образовывать. Вторая функция – делать. Исключить одно от другого, они вообще не ходят отдельно. Так или иначе, приходит к тебе компания La Roche-Posay, мой клиент, компания L'Oréal, мой клиент, компания Сбер, мой клиент, компания Фонд «Измени одну жизнь», я так или иначе включаю в первую очередь тумблер, я рассказываю, как мы работаем, я прошу составить ТЗ, мы вместе составляем ТЗ, мы говорим, что хочется получить на выходе, к какому результату стремимся, независимо от того, какая это организация. Второй этап – это делать. То, о чем мы договорились на этапе вот этого вот формирования и обсуждения, мы начинаем, приступаем все вот это вот делать. И дальше уже в зависимости от того, что мы получили на первом уровне, да, мы понимаем, этот клиент хорошо понимает, что такое подкаст, или этот клиент хорошо понимает, что такое сайт, или что-то там еще понимает, или не очень хорошо понимает. И мы, соответственно, выбираем сюда терпеливого менеджера, не знаю, красивого менеджера, зеленого менеджера, фиолетового. Какой-то под менеджером я в данном случае понимаю именно коммуникацию, которую мы выстраиваем. Да? Я, например, что-то веду сама, понимаю, что людям вот это будет честнее, если я буду сама как-то прорабатывать, там, не знаю, с инвалидностью или инвалид, вот это мы все фильтруем. Кого-то попроще, да, кто-то попонятнее, кто-то быстрее понимает. И это тоже нормально, они все разные. К чему вот это мой, вот это все рассуждение? Про специфику. Так или иначе, у нас у каждого стоит где-то на входе некий фильтр. Например, когда мы начинали работать с компанией «Химия была, но мы расстались», Оля Павловна, моей подругой, мы вели им соцсети. Это очень небольшие деньги, но у меня была гипотеза, что там я за год соберу информацию, из которой потом я заработаю. Что вышло? Химия была, но мы расстались. Мы проводили прямые эфиры, вели соцсети, все это за дикие какие-то копейки для агентских ценников. Я собрала огромное количество гипотез, пошла в компанию La Roche-Posay, теперь мы ведем огромный бренд-подкаст за хорошие деньги. Совместно с Химией была, но мы расстались. La Roche-Posay создаем проект, где развенчиваем главные мифы о онкологии и главных заблуждениях. Я выстраивала стратегию так, что я одно перетащу в другое. У меня вообще нет намерения заработать на НКО. Простите.
У НКО, некоммерческой организации, не так много возможностей обращаться регулярно на аутсорсинг. Но условно, если мы говорим про коммерческую организацию, про бизнес, который регулярно может, то есть он приходит в агентство, получает неудовлетворительный результат там, с точки зрения KPI или задач, которые ставились перед агентством, он пойдет в другое агентство, потому что есть маркетинговый бюджет, есть запас прочности, есть возможность обращаться, пока ты не получишь ожидаемый результат. А в НКО немножко по-другому. Во-первых, всегда мы все-таки работаем с ограниченными бюджетами, поэтому часто есть одна возможность обратиться в агентство или обратиться на аутсорс, и количество таких возможностей сильно ограничено. Вторая история – это возможность получить неожидаемый ответ, неожидаемый результат, неудовлетворительный результат, и все, просто обжигаешься, больше не обращаешься, потому что была одна попытка, она не оправдалась, и, наверное, это просто плохой путь. Вы правы абсолютно, что, может быть, не обнимать и плакать, но уж точно клиентский сервис должен быть всегда на высоком уровне. Аккаунтинг должен быть на высоком уровне, вне зависимости от клиента, бизнес это или НКО. Но понимать специфику работы НКО, понимать, что бизнес – это цель, бизнес – это деньги, а деньги в НКО – это средства, это, кстати, прям диаметрально противоположная история. Именно поэтому часто дискуссии, часто коммуникация не складывается. Я понял, о чем говорил Виталий, когда мы говорим про клиента. Мы сами говорим, что относитесь к фандрайзерам, к донорам как к клиентам. Ну, пожалуйста, не говорите об этом где-нибудь в средствах коммуникации с ними. Вы не клиенты, вы в первую очередь для нас помощь, доноры, соратники, но клиенты внутри. Это первое. А вторая история – это диверсифицировать возможность обращаться к аутсорсу, не ложить абсолютно все в одну корзину. И если у вас нет опыта работы с аутсорсингом, попробуйте найти его на небольшом проекте, на небольшом объеме услуг, научиться работать с этим, понять, ваше это или не ваше, и в дальнейшем уже, если это путь успешный, к нему обращаться в дальнейшем, или попробовать что-то другое.
Я работала и в НКО, и сейчас работаю, на стороне бизнеса, и агентство это тоже бизнес. Мы, когда в НКО, у нас есть эта любимая тема, когда мы говорим тоже, что есть мошенники, которым не нужно донатить. И есть масса контента, который выпускает сектор на тему того, как найти организацию, которой можно донатить, и как вообще, как ее проверить. И там очень много способов, начиная от публичности сайта, отчетов, Минюсте и всего остального, до советов этих масс. И когда мы так делаем, мы немножко перекладываем ответственность на донора. То есть ты хочешь не мошеннику донатить, давай немножечко разберись тогда, кому ты донатишь. И здесь, когда мы выбираем специалиста, мне кажется, что можно проповедовать-то, в общем-то, тот же подход. То есть я все-таки буду настаивать, что сектор маленький, и не хотелось бы сравнивать его с рынком e-commerce и бюджетами e-commerce, потому что в том числе некоторые проекты, с которыми я сейчас работаю, не сравнится ни с одной некоммерческой организацией в России. Подход, с которым сейчас развивается и темпы e-commerce в РФ из-за всех ситуаций, Говоря про поиск специалиста, то есть у нас есть масса способов не напороться на плохого специалиста все-таки. У нас есть комьюнити, то есть НКОшники между собой дружат, есть масса чатов, где можно передавать хороших специалистов из рук в руки, та самая рекомендательная система. Прекрасный способ. То есть реальные отзывы, как кто работал, и таких специалистов реально передают, они есть, Это, опять же, есть какие-то, в том числе, ребята, и на прочарить и где-то, Но, опять же, если мы говорим про платные услуги, то это точно так же. Это отзывы, это кейсы, это публичность, это клиенты, и это люди, с кем уже успели поработать эти агентства, спросите у предыдущего клиента отзыв. То есть никто ничего не скрывает, если мы говорим про какие-то такие процессы. Поэтому мне кажется, что здесь вопрос все-таки в тщательности выбора, а не в том, что на рынке диджитал-специалистов есть какие-то мошенники. Есть низкоквалифицированные ребята, это точно. Но прям мошенники, которые что-то придут, возьмут деньги и ничего не сделают, это какой-то очень дикий кейс. Я
Но я работаю на этом рынке, на рынке Мартеха Диджитала, я вижу это каждый день, да, я не вижу, что там какой-то прям огромный поток ребят, желающих наживы простой. Вот. И хотелось бы все-таки подчеркнуть, был такой тезис, что там, ну, как бы брать там деньги с НКО, как бы там грешно, ну, нет, но агентство же это тоже бизнес, и оно тоже хочет зарабатывать. И вот эта история про то, что, ну, вот эта миссия, что она образовательная, она, наверное, для большинства агентств, в том числе коммерческих, вообще нифига не приоритетная. Потому что у агентств запрос, да, у них есть запрос на осознанного клиента, но где-то они придут и сделают так, как они привыкли со своими процессами, и никто не будет никого образовывать. Поэтому, ну, как бы нужно просто учитывать это.
Тоже поддержу. Вообще со всеми согласен. Сегодня у нас удивительно получается коллаборация. Работайте в рамках договора. С мошенником меньше шансов обмануть вас, если это будет договор, и ничего не передавайте без NDA. NDA – это соглашение о конфиденциальности. Есть свободные формы в интернете, можете сами составить, можете обратиться про бонок к юристу через прочерти, например, который составит вам. Вы подстрахуете себе юридически. Это не гарантирует, что вы не попадете на мошенника. Кстати, нужно еще определиться, что такое мошенник, потому что бывают неосознанные мошенники, просто низкоквалифицированный специалист, который дал неквалифицированную работу, но вам кажется, это мошенник, а ему кажется, что он прекрасно все сделал. Может, из-за не хватало, может быть, что-то еще не хватало. Вот. Но тем не менее, работайте в рамках договорных отношений всегда, это важно. Кстати, тоже нужно сказать, что, несмотря на то, что мы все агентства социальные, наше агентство социальное, вот, мы все-таки бизнес. И то, что мы делаем за деньги. И за то, что мы делаем, за это мы несем любую ответственность в рамках договора. Первое, что хочется сказать. Второе, смотрите на историю. Не доверяйте даже пламедушным специалистам, которые про себя говорят, что они специалисты. Смотрите на его работы, если мы говорим про частное лицо, самозанятого. Вот, смотрите на историю, смотрите на то, как он зарекомендовал себя на рынке. Это как минимум застрахует вас от проходимца. Согласен, что рынок большой по количеству игроков. Ну, он маленький, он эмпатичный по уровню вот, капитализации или по... Кстати говоря, вот тоже очень круто играет резонанс. То есть один раз сделал что-то не так на рынке, ты рискуешь репутацией, потому что поскольку рынок хоть и большой, но он очень компактный с точки зрения коммуникации. Внутри курилки благотворительные, все об этом знают.
Я пришла бухтеть. Мне кажется, вообще удивительным факт, что мы обсуждаем, что... Да, очень давно существует риторика, что в благотворительных фондах сотрудники должны получать зарплату. В какой момент мы можем думать о том, что люди, которые на подряде делают какую-то работу для НКО, могут эти деньги не получать или получать их в частичном от рынка объеме. Вот. И в этом смысле мне кажется важным сказать, что не только у НКО есть какая-то идея и миссия, чтобы рассказать о своей работе или там дойти до своей целевой аудитории, изучить ее запросы, быть ей понятной, приятной и прочее. Но и у нас, как у агентств, есть свой человеческий интеллектуальный запрос на то, чтобы наши идеи притворялись в жизнь. Потому что можно выдать 1 500 000 консультаций, рассказать, что как должно работать, и не увидеть результат, и это, прямо скажем, тоже так себе ощущение. И в этом смысле, когда мы, если мы говорим про какой-то большой креативный процесс, например, когда к нам приходят НКО или бизнес, у которого есть корпоративный фонд, за тем, чтобы мы сделали какую-то креативную упаковку для акции или вообще разработали какую-то акцию. Нам, как подрядчикам, важно увидеть, как она, во-первых, реализовалась, во-вторых, как она работает, приносит деньги, лояльность, там, ну, в общем, подчеркните нужное. И в этом смысле для нас готовность клиента заплатить за это деньги и те деньги, которые нам компенсируют наш интеллектуальный и эмоциональный труд, потому что это, ну, как бы креативный процесс, это не линейный процесс, это не на конвейере складывать в коробочке что-то, в чем нет проблемы. Классный труд, очень иногда хочется им заниматься. Но как бы креативный процесс это совсем другое. И очень объемный по эмоциональному, как бы эмоциональному вкладу труд тоже. И готовность клиента платить деньги и способность его не обсуждать вообще вопрос денег, а просто понимать, что это как бы этот момент настанет по определению и прописать это в договоре, для нас это тоже гарант того, что наша работа будет не зря. Потому что ну, у нас, например, я сейчас буду говорить за Hagen Krai, но я полагаю, что мы здесь все коллеги более-менее в одной ценностной плоскости находимся. У нас нет идеи, что мы сейчас придем, наживемся деньгами и уйдем в закат. Нет, нам важно, чтобы наши идеи жили. Для этого, собственно, мы и существуем. Поэтому, когда мы говорим про деньги от некоммерческих организаций, да, здесь есть, безусловно, элемент заработать, и это окей. Но мы за это заработать отдаем большую часть себя и как бы делаем это с радостью, особенно если это с радостью принимают.
Тоже хотел Отдельно подчеркнуть, что любая работа с любыми подрядчиками, что в НКО, что не в НКО, это должна быть работа по договорам, либо по каким-то форматам безопасной сделки. Например, условный коворк, там есть безопасная сделка, неоднократно показывал свою эффективность. В разных случаях такая система. То есть идти к человеку и платить ему деньги на карту только потому, что он вас убедил в своих компетенциях, нет. Просто вот как правило себе поставьте, что так не работает. Любой заказ у кого-то должен сопровождаться документацией, а также обязательствами и дальнейшей ответственностью исполнителя. Вот. Бывает по-разному. То есть в целом крупные профессиональные агентства, крупные профессиональные подрядчики 99% проекта дотягивают до какого-то конца и понятного результата, который в договоре прописан. Никто не застрахован, коллеги, от реального факапа. Давайте честными будем. Я думаю, что никто здесь из нас присутствующих не скажет, да у меня в жизни не было никаких факапов клиентских. Конечно, были. Это не равно мошенничество, это не равно, кстати, даже плохое агентство, факап. Вот недавно была у этом самом, в причине чате, там они делали день факапов НКОшных. Я вот сам только с краю, к сожалению, это видел, не участвовал, так как занят. Но в целом факапы свойственны любой человеческой деятельности. И бизнес, например, себя при факапах ведет по-разному агентских. То есть кто-то на тебя в суд подает, кто-то просто списывает эти деньги. Я вам больше скажу, что кто-то потом все равно к тебе обращается, так как, несмотря на не до конца удовлетворительный результат, ты себя достаточно профессионально проявил, и твоя команда в этой работе, и к вам приходит, потому что вы молодцы в принципе. Возможно, какие-то внешние обстоятельства способствовали этому факапу, да? То есть далеко не всегда это следствие того, что ты колхозник. Это колхоз вокруг, а не внутри, что называется.
Но это еще, пожалуй, вопрос ожиданий. А чего, кстати, ожидать от аутсорсинговых бюро, а чего не ожидать, чтобы потом вот так вот не разочароваться?
Я не претендую на то, чтобы, ну, в общем, на истину в последней инстанции и транслирую как бы исключительно наш с Настей подход. Он может не подходить, может подходить. Но логика такая, что я считаю, что человек и агентство, неважно, не может браться за линейные коммуникации на подряде, если он... Если, допустим, у организации нет коммуникационной стратегии или, ну, в общем, хоть какого-то документа, который на нее похож. Либо, например, мне кажется, что не надо браться за линейные коммуникации перед тем, как делать совместно коммуникационную стратегию с подрядчиком. Ну, то есть, если у вас есть договоренность, что мы как бы и линейное сопровождение, и коммуникационную стратегию. Сначала стратегия, потом линейные коммуникации. Если нет запроса на коммуникационную стратегию, хотя бы можно сделать какой-то минимальный аудит, ну, в смысле, аудит коммуникаций, и чтобы человек, которому предстоит линейно вести эту коммуникацию, хотя бы было понятно, каким языком, лексикой, синтаксисом и прочее пользуется организация. Но и то это как бы какой-то вариант, который вот ни шатка, ни валка стоит, потому что когда нет одного вектора коммуникаций, который произрастает из общей стратегии, как мы помним и знаем, общей стратегии организации, то начинается бардак. И начинаются вот эти битвы за запятые, правки одного поста там, в 10 инстанций организации и так далее. Это вот одна штука. И вторая штука, мне кажется, важным на старте описать не столько... Нет, точнее, не только саму задачу, не только поставить KPI, цели, задачи, прочее, прописать, а прикинуть хотя бы, если этого бизнес-процесса описанного нет, описать бизнес-процесс вместе с подрядчиком, чтобы он для всех был понятный, чтобы человек, который пишет тексты, например, если мы говорим про написание текстов в соцсети, понимал, с кем он их согласовывает, почему, по каким параметрам и так далее. Вот, потому что иначе это, ну, в общем, легко скатиться в хаотичную и малопродуктивную коммуникацию, а потом в итоге, как это обычно бывает, все свесит на СММщика, под который, очевидно, виноват во всех смертных грехах, в низких продажах, донатах, там, плохой рекламной кампании и так далее. И вот как бы все будут счастливы. Такая у меня есть идея.
Попробую коротенечко, ну, согласен с Анастасией. Вот что хочу сказать и, наверное, даже порекомендовать, что не обращайтесь, старайтесь не обращаться на аутсорсингу вот, без сформированной задачи или хотя бы понимания, для чего аутсорс вам нужен. Мы часто сталкиваемся с запросом, чем вы можете нам помочь или помогите чем-нибудь, и как будто это мы становимся лидером процесса. Это не плохо, не хорошо, это просто неправильно. То есть лидером процесса любого должен быть НКО. Мы можем быть исполнителем этого процесса. Ну или на платных основаниях быть лидером его тоже, но это уже другой разговор совершенно. Вот, сформируйте внутри себя ценность, понимание, где аутсорс может пригодиться. Это может быть проектная деятельность, это может быть системная деятельность. Возможно, вы не хотите растить у себя бухгалтера, потому что у вас другая компетенция совершенно. Вы можете отдать его на аутсорс. Возможно, у вас есть идея классного спецпроекта, и вы ищете исполнителей. Возможно, у вас есть желание сделать фандрайзинговый спецпроект, но у вас нет идей. За ней тоже можно обращаться. И вторая рекомендация – как только вы сформировали внутри себя ценность, не бойтесь обращаться в аутсорсинг. В худшем случае не получится просто работа совместная. В худшем случае, если мы говорим про нас, то мы либо вам откажем, либо вы не согласитесь с нами работать по финансовой причине, по причине, там, не знаю, непонимания целей задач или каких-то еще историй. Но вы уйдете с опытом, как минимум с пониманием, что вы можете получить, какие ответы у другого агентства или там у другой организации. Ну и в четвертый или пятый раз у вас получится контакт и получится хороший проект. Обращайтесь обязательно. Хочется сказать, что локус контроля можно полностью доверить аутсорсингу, проектную деятельность, услугу, продукт, все что угодно под ключ. Это тоже нормально. Это в целом соответствует понятию аутсорсинг, аутстаффинг. Но я всегда рекомендую, чтобы внутри НКО оставался человек, ЛПР, лицо, принимающее решение, который бы хотя бы верхний уровень контролировал и понимал, что происходит и какой цели мы все вместе идем. Бывает такое, что НКО полностью делегирует создание чего-нибудь, например, на нас. И это чем это рискованно? Что мы, как поняли, так можем реализовать. Оставляйте всегда внутри себя компетенцию, чтобы понять, все ли так, как было задумано на берегу, и идем мы к той цели, которую изначально хотели добиться, прийти вместе.
Я хотел бы, на самом деле, поддержать полностью все, что коллеги говорили, и добавить здесь, что для организаций, что это неизбежно. Аутсорсинг в сфере коммуникаций – это неизбежно. Даже самые крупные предприятия, у которых большой штат, у которых есть собственные коммуникационные команды, так или иначе обращаются в агентство для того, чтобы реализовать какие-то задачи, на которых у них внутри нет рук, нет знаний, нет компетенций, потому что тема коммуникации обширная, и ты не соберешь штат внутри, особенно если тебе какие-то задачи нужно решать, например, не постоянно, а время от времени. Мы недавно проводили большое исследование наших клиентов, большой группы компаний, и это очень выпукло там подсвечено. Потому что люди действительно так и говорят, что у меня нет потребности на него. Пусть лучше пиарщик, которого я найму в штат, будет заниматься другими задачами, чем конкретно вот работой со СМИ, например, вот в таком разрезе. Например, платными размещениями условно. Да? То есть у него, я его и так загружу другими задачами. И он мне будет более эффективен именно в этом направлении. Поэтому я вот хочу подчеркнуть второй раз, что рано или поздно этот момент наступает для любой организации, некоммерческой или коммерческой, что вы идете в агентство и заказываете у агентства какие-то услуги. В какое вы агентство идете, зависит от бренда агентства, зависит от рекомендаций, зависит от ценника этого агентства, да, и так далее. От разных, от вашего бюджета, от ваших задач, зависит от самых разных факторов. Поэтому я хотел бы тоже здесь повторить то, что сказал Тарас. Не стесняйтесь абсолютно обращаться в агентство. Мы крайне адекватные все, как вы видите, да, абсолютно дружелюбные. В целом настроены обнять и поплакать. Ну, просто в ограниченном объеме на первом этапе, бесплатном, так сказать. В рамках клиентского сервиса можем обнимать сколько хотите. Поэтому мы всегда будем рады видеть от вас какие-то внятно сформулированные и четкие запросы с определенными желательными бюджетами и пониманием, как вы будете управлять этим процессом изнутри организации. Потому что тут Тарас прав, что когда внутри организации нет контроля над процессом, процесс часто не бьется об ожидания регулярно.
У нас очень бутиковая история, и у меня как раз, когда мы создавали себя, ну, я могу это называть бутиковой историей, а могу сказать, что я плохой бизнесмен, да, какая вам нравится, такую и применяйте. В какой-то степени, конечно, я ограничиваю себя темами, я ограничиваю себя классными партнерствами, я ограничиваю себя тем, что я сильно вкладываюсь в образовательную часть, и я на начальном этапе сильно вкладываюсь на обсуждение процесса. Мой главный запрос к каждому партнеру – это длинная история. То есть я играю в долгую, мне бы хотелось так. Да, и на данный момент, вот за 4 года, все партнерские отношения, которые у нас были, ну, я, наверное, потеряла одного клиента. Поэтому вот это все, что я вкладываю на первичном этапе, и все, что назвали сейчас коллеги, абсолютно рабочий момент. Объяснить, как работает процесс, не заключать договор, пока вы не поймете, кто все эти люди, что они хотят, какое произведение хотят сделать, какую цель достичь. Это все как будто бы очень простые вопросы, но если на них нет ответов, ну, можно заключить любой договор и превратиться моментально в мошенника, потому что ты не очень понимаешь, что вообще делать, да, на данном этапе. Во-вторых, у меня, ну, в нашем случае, да, мы не практикуем сделать то, что просит клиент, прям вот Вот у нас такая история, давайте, пожалуйста, сделаем. Это касается и НКО, и коммерческих ребят. Да? У нас был классный кейс, когда к нам пришел человек от бизнеса и говорит, я хочу написать книгу. И, ну, я несу ответственность за то, что эта книга не продастся, потому что про него, про этого человека нет ни одного слова в интернете. И мы, предваряя создание, написание книги, это может касаться и для коммерческой, и не для коммерческой организации, мы, предваряя написание, мы предложили сначала все-таки хорошенечко заняться коммуникациями и заняться продвижением. Хорошо ли это, плохо, я не знаю, но в нашем случае это сработало. Мы сотрудничаем уже третий год, и мы сделали таки первый этап. Он очень доволен, он получил отличную конверсию в виде нескольких бизнес-предложений, и мы таки написали ему книгу только через 2 года. В случае с, например, «Химия была, но мы расстались», и Света наверняка знает эту историю, Света Полякова, она говорит, я хочу подкаст. Я говорю, зачем? И я трачу вот это время на входе, объясняя, зачем это. Да, это, наверное, бутиковая история. Но потом мы все-таки делаем эту историю за деньги. Мы не работаем пробоно, несмотря на то, что у меня есть часы консультационные для НКО, когда вы можете прийти, задать вот эти вопросы, которые мы сегодня обсуждаем. В течение там часа мы можем поговорить. Раз в месяц я провожу такие консультации. У нас было направление, мы делали тоже с Олей Паловой, когда мы оказывали пробоно дизайн, услуги или разные. Сейчас мы работаем только за деньги, но я хочу понимать, за что я беру деньги и какой результат мы в конце получим. Потому что, как говорили Настя, Тарас, Виталий и Настя, все они говорят, это наша репутация, ребята, да? Я на этом рынке с 98 года, и если вдруг что-то я делаю, ну как это моментально становится известно, моментально. Да, и я не буду ничего делать, что ставит под сомнение мою профессиональную. Да, я могу профакапить, у меня было много факапов, но что считать факапом? Да, я не кидаю на деньги, я не делаю вместо сайта книгу, я не делаю, не знаю, что сайт вместо на русском языке, на китайском, я не рисую, не знаю, что дизайн для одного фонда с логотипом другого фонда. Что называть факапом? Как мы можем попасть на мошенников? И завершаю мое выступление. Мы покупали оборудование для записи, да, я немножко расширяюсь из бутиковой истории. Делаю второй бутик. И вот мы покупали оборудование. Ребят, я заказала в онлайн-магазине оборудование рекордер. И меня кинули в онлайн-магазин. Так когда меня спрашивают, я говорю, как это может быть? Я не знаю. Сейчас мы, да, обратились в МВД, обратились в ФНС, еще что-то. Обычный онлайн-магазин. К чему я? Что на такую фигню может, в принципе, человек наступить в любой момент. Но, наверное, к нему нужно быть готовым, что такая фигня может происходить. Да, и здесь, поддерживая коллег, вот эти вот все инструментарии мы, конечно же, вокруг себя обкладываем, чтобы такого не повторилось хотя бы.
Этот подкаст мы записали по мотивам медиаклуба «Оси Благосфера». Встречи медиаклуба проводятся в рамках проекта «Проявление НКО. Информация, смысл и комьюнити», который реализуется при поддержке Фонда президентских грантов. Полную запись встречи смотрите на нашем YouTube-канале. Слушайте этот и другие наши подкасты в случае необходимости, не пустой звук, а вы знали и третье место на любой удобной подкаст-платформе.
Как это делается? Инструкции и советы экспертов о профессиональных коммуникациях.